Мы зашли в кафе, согрелись. Я выпил кофе. Кофе был дрянной, но горячий. Еще мы взяли по стаканчику граппы и окончательно расслабились. Появлялись ли в Советской России гении? Появлялись, и немало, такова уж природа России. Список велик, но есть в нем одна особенность. Сахаров, Лихачев, Королев, Раушенбах, Тимофей Фрисовский, Николай Вавилов, Капица, Маяковский, Мандельштам, Есенин, Тарковский, Шостакович, Бродский, Сергей Прокофьев, Шагал, Малевич, Платонов, Ландау. Россия, на удивление, богата талантами. Они появлялись, несмотря ни на что. Стоило им обозначиться, как их сажали, ссылали, травили, либо просто уничтожали. Никому не досталось нормальной, благополучной жизни. Славу от своего отечества подавали после смерти. Власти не просили извинения ни у Королева, ни у Сахарова, ни у Бродского за тюрьму, ссылку. Она наделяла их трагедиями, несправедливостью, мало кому досталось при жизни положенное признание. После смерти ими хвалились, они становились нашей гордостью. Обидно. В больнице. Врач говорила со мной таким тоном, когда они ждут ответа, как говорят, с собаками. 8.1978. Довольно точной эпиграммой отмечена была повесть Валентины Катаева «Алмазный мой венец». Из 10 венцов терновых он сплел алмазный свой венец, и стал он гением из новых, завистник старый и подлец. Обыватели от повести в восторге, писают кипятком. Все отгадывают, кто есть кто, милая игра. А кто? Эссекс? Я всех отгадала. А Колченогова? Это такой-то. Ну, точно, я так и думал. Эрудиты. Приобщились. Узнали закулисную жизнь писательскую. Кто еврей, кто плагиатор, кто с кем жил. Очень интересно. Ведь не сплетни, не слухи, а достоверно все приоткрыл очевидец, нам сообщил знаменитый писатель, какие они, оказываются, тщеславные, корыстные, какие трепачи, неврастенники и тому подобное. Очень приятно, они хуже нас, оказывается. Что может быть слаще узнать всякие пакости про талантливых людей? Мандельштам, он сам накликал свою судьбу. Пастернак — это плагиатор, вот вам улики. Зощенко — тщеславный маньяк. Ильф и Петров эти написали то, что им заказал автор, то есть Валентин Катаев. Зачем Катаеву это? Он ведь талантлив, бесспорный, яркий талант. Как-то я спросил его, почему у вас так много метафор, сравнений? Он сказал, не могу удержаться, знаю, что чересчур, так ведь прет, не считаясь. Так, наверное, прет из него и пакость. Тая Григорьевна Лишина знала его по Одессе. «Бандит», — говорила она. В «Окаянных днях» Бунин записал, «был Валентин Катаев». Молодой писатель. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил, за 100 000 убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки. Это было 25 апреля 1919 года. Ему было, Катаеву, тогда 23 года. Он добился, чего хотел. Получалась причудливая смесь приспособленчества, словословия, искренности, любви, к зависти и во всем этом талант. Кланялся, клеветал, врал, а все равно талант. Время многое у него повычеркнуло, а какие-то вещи опять его выталкивают на поверхность. И морщишься, и наслаждаешься. Дау, кому-то из физиков. Если бы ты написал в 10 раз меньше, то был бы гениальным физиком. В 1926 году Малевичу удалось вывести за границу большое количество своих полотен и разместить их в музеях Запада. Он быстро стал известен и одновременно стал запретен здесь, на родине. А те, кто вроде Филонова не хотели или не сумели отправить картины свои за границу, десятилетиями оставались неизвестными широкой публике, томились в запасниках. Можно назвать немало замечательных русских художников, которых Запад принял и широко выставлял, вроде Серебряковой, Ларионова, Добужинского, Бенуа, Гончаровой, Чехонина. А теперь они составляют гордость нашего русского искусства. Маленькое, красное, земляничное личико. Бунин писал в 1918 году. Какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова. Сколько поклонников старинного, ядреного и сочного народного языка, словечков в простоте не говорящих и изнуряющих своей архирусскостью. Последнее начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, словеса золотые и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и вставляя по ним похабнейшую в своем архирусизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно. То же самое творится и спустя 90 лет, надо только добавить к литературе радио, телевидение, интернет. Действительно, какой же он праведник, если он получает за это награду? Как-то в одном доме зашла речь о человеке, знакомом мне в молодости. В моей молодости тогда я увлекался небожителями нации физиками. Он был среди них талантом. И внешне был хорош, обаятельный, веселый. Не случайно его выдвинули заместителем директора знаменитого физико-технического института. Судя по всему, его ожидало блестящее будущее. Звание академика, должность директора, а может и выше. Однако шли годы, имя его упоминалось все реже. Странно, что-то, видно, случилось. История, которую мне рассказали, показалась любопытной. Сводилась она к тому, что он влюбился в свою жену. Чем дальше, тем больше он увлекался ею или своей любовью. Спешил домой, хотел все время проводить с ней. Признаваться, что с ней все интереснее, никак не мог насытиться ею. Писал ей ежедневно письма, сочинял ей стихи, фотографировал ее. Можно ли было совмещать это с работой? Наверное. Но, судя по всему, он не хотел. Ему хотелось все силы души отдавать ей. Он был счастлив и до конца своих дней нисколько не жалел об этом. А она? Она пережила его надолго, но ею никто не поинтересовался. Можно ли считать его жизнь ущербной? Женщины предназначены для любви, мужчины же. А, собственно, почему? Человек любой предназначен для счастья. Вот для чего. Это наше божественное предназначение. Было предназначением, пока не случился первородный грех. Но предназначение ведь осталось. Устраивало ли ее все это, его несостоявшаяся карьера? Неизвестный солдат. Мы не хотим осмыслить цену победы. Чудовищная, немыслимая цена. Правду о потерях выдают порциями, иначе бы она разрушила все представление о сияющем лике победы. Все наши полководцы, маршалы захлебнулись бы в крови. Все наши монументы, триумфальные ворота выглядели бы ничтожно перед полями, заваленными трупами. Из черепов можно было соорудить пирамиды, как на Верещагинской картине. Цепь пирамид — вот приблизительный памятник нашей победе. В блокадные книги мы с Адамовичем написали цифру погибших в блокадном Ленинграде. Около 1 000 000 человек. Цензура вычеркнула. Нам предложили 650 тысяч. Количество, которое дано было министром Павловым. Она оглашена была на Нюрнбергском процессе. Мы посоветовались с историками, Валентин Михайлович Ковальчук и его группа, изучив документы, определила 850 тысяч. Жуков в своих мемуарах считал, что погибло около 1 000 000. Дело дошло до главного идеолога партии Суслова. После многих разборок в обкоме партии и горкоме было дано указание 650 тысяч, не больше.